Давайте мы склоним голову в молитве. Отче Небесный, когда мы открываем Твое Святое Слово сегодня, как и раньше, мы просим о присутствии Духа Святого. Мы осознаем, что без Твоей помощи мы не сможем понять Твое Слово. Поэтому мы просим, чтобы Ты был близок к нам через служение Духа Святого, открыл наши умы и сердца, и чтобы мы могли понять и принять Твое Слово. Благодарим за то, что Ты слышишь нашу молитву, ибо мы просим во имя Иисуса. Аминь. Для археологов, наверное, нет большего желания, чем найти Ковчег Завета, как для верующих, так и для светских археологов. Есть много теорий о том, где же находится Ковчег Завета. И я хотел бы рассказать о разных теориях, о расположении Ковчега Завета. Некоторые говорят, что под Голгофой, где-то там есть тоннель. Другие верят в то, что в Кувейте Ковчег Завета. Некоторые говорят, что где-то возле Иерусалима в тоннеле Езекии. Некоторые считают, что в Энгеди, где-то там, где свитки Мертвого моря были найдены. Некоторые говорят, что где-то в Вифлееме в пещере, или, возможно, в Эфиопии. И есть еще одна теория популярная, что где-то там, где Моисей был похоронен, на горе Нева. Эта идея представлена во второй Маковейской книге. Хочу сказать, что книги Маковейские не являются каноническими книгами. Они не являются богодухновенными, но с исторической точки зрения они ценные. И поэтому я прочитаю из второй Маковейской книги, вторая глава, с 4 по 8 стихи. И мы увидим, что эта книга говорит о расположении Ковчега Завета, где он был помещен. Здесь говорится о пророке Иеремии, который, как считалось, спрятал Ковчег Завета перед разрушением Иерусалима в 586 году. Итак, вторая Маковейская книга, вторая глава, с 4 по 8 стих. «Было также в Писании, что сей пророк, по бывшему ему божественному откровению, повелел скинии и ковчегу следовать за ним, когда он восходил на гору, с которой Моисей, взойдя, видел наследие Божье». Это гора Нева. «Придя туда, Иеремия нашел жилище в пещере и внес туда скинию и ковчег, и жертвенник кадильный, и заградил вход». Или запечатал вход в английском. «Когда потом пришли некоторые из сопутствующих, чтобы заметить вход, то не могли найти его. Когда же Иеремия узнал о сём, то, упрекая их, сказал, что это место останется неизвестным, доколе Бог, умилосердившись, не соберет сонма народа. И тогда Господь покажет его, и явится слава Господня и облако, как явилось при Моисее, и как Соломон просил, чтобы особо светилось место». Итак, вот эта идея здесь открывается, о том, что Иеремия спрятал этот ковчег в пещеру, и он явится, когда Господь откроет его, и как слава его наполнила скинию и храм во время Соломона, так и здесь будет. Эллен Уайт подтверждает, кажется, то, что здесь написано во второй Маковейской книге. То есть эта традиция, похоже, правдивая. В книге «Пророк и цари», страница 453, она говорит следующее о Ковчеге Завета, где он был помещен и появится ли он вновь. Вот что она говорит. «Среди праведников, живущих в Иерусалиме, которым были открыты божественные цели, были некоторые, которые решили спрятать от нечестивых рук священный ковчег со скрижалями, каменными скрижалями, на котором был начертан деколог. Они сделали это с печалью. Они спрятали ковчег в пещеру, где он должен быть сокрыт от народа израильского и иудейского из-за их грехов. И он не должен к ним вернуться, то есть к иудеям. Этот священный ковчег все еще спрятан. И с того места он пребывает в покое». То есть с того момента, она говорит, он находится в пещере. В других местах, в ее трудах, она указывает на то, что скрижали закона, которые находились там внутри, появятся пред миром, как свидетельство того, что закон Божий все еще действует и сегодня. И поэтому в нашем исследовании мы будем изучать Ковчег Завета, мы будем говорить о разных деталях Ковчега Завета. Первое, что я хочу отметить, это то, что внутри Ковчега находились 10 заповедей. Давайте откроем книгу Исход, 19 глава, стих 11, и мы отметим несколько деталей здесь, как давались 10 заповедей Моисею и израильскому народу на Синайской горе. Исход 19.11. Здесь мы находим то, что сам Бог лично сошел на гору Синай, когда давал 10 заповедей. Это важно, потому что в остальных библейских книгах Бог обращался к своему народу через пророков. Но закон Божий был дан не через пророка, а сам он сошел для того, чтобы дать 10 заповедей. Итак, мы читаем книгу Исход 19.11. Здесь говорится, чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай. Итак, обратите внимание, что сам Бог, согласно 11 стиху, сказал Моисею, что он сойдет лично на гору Синай, когда будет давать 10 заповедей. Но Бог не сам сойдет. Библия говорит о том, что Он должен сойти с тысячами святых Своих, то есть ангелами. Книга Второзакония, 33 глава и стих 2. Второзаконие 33:2. Здесь вспоминается опыт на Синае. Он сказал, «Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых». Тьмами святых или десятью тысячами святых. «Одесную его огонь закона». Итак, чем были написаны 10 заповедей? Огнем. То есть Бог сам сошел на гору Синай? Нет. Сказано, что Он сошел, когда открыл свой закон с тьмами святых. Что это за тьмы святых? Это ангелы. Это ангелы, да. Еще одна уникальная деталь, касающаяся 10 заповедей. Бог выразил эти заповеди. То есть он не просто сам сошел, но он также проговорил их или выразил своими устами. Он не сказал пророку, что вот ты их выскажи, он сам их высказал. Второзаконие, 4 глава, с 11 по 13 стихи. Еще раз, Второзаконие, 4 глава, с 11 по 13 стихи. Мы находим следующее здесь. «Вы приблизились и стали под горою, а гора горела огнем до самых небес, и была тьма, облако и мрак». И 12 стих. «И говорил Господь к вам из среды огня. Глас слов Его вы слышали, но образа не видели, а только глаз. И объявил Он вам завет свой». То есть Бог объявил завет, который повелел вам исполнять десятословие, и написал его на двух каменных скрижалях. То есть здесь ясно говорится о том, что сам Бог проговорил 10 заповедей. Еще одна уникальная характеристика 10 заповедей, и мы прочитали ее в 13 стихе здесь, что десятословие было написано самим Богом. Книга Исход, 31 глава, и стих 13, подчеркиваю то, что было написано в книге Второзаконие 4.13. Второзаконие 31.18 мы читаем. «И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синае, дал ему две скрижали откровения, или свидетельство в английском, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божьим. Итак, Бог лично сошел, Бог проговорил эти заповеди, и Бог лично их написал. То есть в этом 10 заповедей уникальные. И он пришел не сам, а еще взял тьмы ангелов с собой. Когда Моисей разбил скрижали закона, Бог сказал взять новые скрижали, и он говорит, я напишу вновь. То есть второй раз Бог тоже написал лично 10 заповедей. 34 глава, 1 стих, мы читаем об этом. Исход 34:1, здесь говорится о вторых скрижалях. «И сказал Господь Моисею, вытиши себе две скрижали каменные, подобные прежним, и я напишу на сих скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях, которые ты разбил». То есть, кто написал второй раз заповеди? Бог. То есть, остальную часть Библии Бог обращался к пророкам, и они писали. Но что касается 10 заповедей, Бог лично сошел на гору, лично проговорил их и лично записал их. И он пришел с тьмами ангелов, святых. Что еще интересно, был естественный феномен, который сопровождал передачу заповедей. Не забудьте эти детали, потому что мы вернемся к ним позже в нашем исследовании. Исход 19 глава с 16 по 19 стихи, теперь прочитаем. Бог обращается к Израилю, который стоял у горы Синая. «И на третий день, при наступлении утра, были громы и молнии и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный или громкий, и вострепетал весь народ, бывший в стане». И вышел Моисей, вывел, вернее, Моисей народ из стана в третине Богу и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи. И вся гора сильно колебалась, то есть землетрясение было, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. То есть Божий голос был слышен там. Итак, вы видите, какие там были проявления этого всего. Было землетрясение, громы, молнии, то есть это природные вот такие явления. И голос Божий слышался. Интересно, что Бог сказал Израилю сделать в плане того, что Он открывал эти заповеди. Бог хотел, чтобы они приготовились к принятию закона. В 19 главе, с 10 по 11 стихи, объясняется обязанность народа, прежде чем они должны принять закон. Здесь говорится, Исход 19 глава, 10-11 стихи. «И сказал Господь Моисею, пойди к народу и освети его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои». Что одежды представляют собой в Библии? Одежды представляют собой праведность, характер, то есть Бог говорит, чтобы они очистили что? Очистили свою жизнь, очистили свой характер, потому что Он откроет свои заповеди им, чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай. Итак, Бог открывает свой закон, 10 заповедей, записанные Его личным перстом на каменных скрижалях. Хорошо, а что произошло с 10 заповедями после того, как Бог дал их Моисею? Мы знаем, что Бог сказал Моисею построить святилище. И в святилище одним из предметов был ковчег Завета, который находился во Святом Святых. Вы видите его здесь на этой панели. И Бог повелел поместить 10 заповедей в ковчег Завета. Давайте прочитаем об этом в книге Второзакония, 10 глава, первые два стиха, затем 5 стих. Второзаконие, 10 глава, первые два стиха и 5 стих. Обратите внимание, что сделал Моисей с каменными скрижалями закона, после того, как Бог их написал. Закон написал. «В то время сказал мне Господь, вытиши себе две скрижали каменные, подобные первым, и взойди ко мне на гору и сделай себе деревянный ковчег. И я напишу на скрижалях те слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил, и положи их куда? В ковчег. 5 стих. И обратился я, и сошел с горы, и положил скрижали в ковчег, который я сделал, чтобы они там были, как повелел мне Господь. Итак, куда были помещены 10 заповедей, каменные скрижали? Внутрь ковчега. По этой причине ковчег назывался ковчегом Завета, потому что закон этот был важной частью Завета, который Бог заключил с Израилем. Давайте мы прочитаем об этом. Этот ковчег называется ковчегом Завета. Книга Чисел, 10 глава. Почему ковчег называется ковчегом Завета Господня? Потому что 10 заповедей были частью этого Завета. Книга Второзакония, 4 глава, с 11 по 13 стихи. «И приблизились и стали под горою, а гора горела огнем до самых небес, и была тьма, облако и мрак. И говорил Господь к вам из среды огня. Глас слов его вы слышали, но образа не видели, а только глаз». И затем 13 стих, ключевой. «И объявил он вам завет свой». Завет. Что это за завет? «И объявил он вам завет свой, который повелел вам исполнять». Десятословие, то есть уточнение здесь идет. «И написал его на 2 каменных скрижалях». Понимаете, почему 10 заповедей названы заветом? И почему ковчег назван ковчегом завета? Потому что десятословие было частью этого завета. 10 заповедей также названы скрижалями свидетельства. Книга Исход, 31 глава, стих 18, мы читали уже этот стих. Давайте обратим внимание на эту деталь. Исход 31:18. Здесь говорится: «И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синае, дал ему 2 скрижали откровения или свидетельства». В английском скрижали каменные, на которых написано было перстом Божьим. Итак, скрижали названы скрижалями откровения или завета. И ковчег тоже, ковчег завета. Итак, 10 заповедей находились в ковчеге завета. Хорошо, а где находился сам ковчег? Я уже раньше говорил об этом. Ковчег завета находился во святом святых отделении святилища. Давайте прочитаем об этом. Книга Исход, 26 глава, стихи 31 по 34. Исход, 26 глава, 31 по 34 стихи. Объясняется, где были помещены 10 заповедей, где находился ковчег завета. Исход 26 глава, стих 31. «И сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого весона. Искусную работу должны быть сделаны на ней херувимы. И повесь ее на 4 столбах из сетим, обложенных золотом, золотыми крючками, на 4 подножьях серебряных. И повесь завесу на крючках и внеси туда за завесу ковчег откровения. И будет завеса отделять вам святилище от святого святых, или святое от святого святых. И положи крышку на ковчег откровения во святом святых». Итак, где находился ковчег завета? Во святом святых, святилище. То есть, в самом сердце святилища. Когда показывался этот ковчег завета в служении в святилище? В святилище были служения ежедневные и ежегодные. Ежедневное служение происходило во святом. Там следующие предметы были. Так, это семисвешник, там был стол с хлебами предложения и жертвенник курения. Но во Святом Святых был Ковчег Завета, и там служение происходило один раз в год. То есть в конце года был день очищения святилища, и вот тогда открывался Ковчег Завета. Давайте прочитаем об этом. Книга Левит, 16 глава, стихи 13 по 15. Здесь говорится, и я дам пояснение тому, что мы прочитаем через мгновение. «И положит курение на огонь пред лицом Господним, и облако курения покроет крышку», или «престол благодати» в английском, «которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть, и возьмет крови тельца и покропит перстом своим на крышку спереди перед крышкою, семь раз покропит кровью с перста своего». В день очищения или день искупления святилище очищалось от всех грехов, которые там накапливались на протяжении года. В день очищения само святилище очищалось, то есть грехи, каждый день, когда люди исповедовали свои грехи, а они каялись в грехах, эти грехи вносились во святилище и символически там слагались. Но в день очищения кропили кровью на престол благодати, и грехи, которые вносили сюда на протяжении года, теперь выносились из святилища. То есть святилище очищалось. Так описывался суд. То есть в судный день все дела всех израильтян были расследованы, грехи, которые вносились туда, в святилище, очищались, они искоренялись не только из их жизни, но также от присутствия Божьего они изглаживались, или там они изглаживались в присутствии Божьем. Ковчег Завета тоже имеет интересную деталь. Он обладал огромной силой. Ковчег Завета обладал огромной спасительной силой, а также силой разрушительной. Книга чисел, 10 глава, 35-36 стихи. Чисел, 10 глава, 35-36 стихи. Когда Израиль был в отношениях с Богом, в доверительных отношениях с Богом, Ковчег Завета защищал их. Давайте прочитаем эти 35-36 стихи. «Когда поднимался ковчег в путь, Моисей говорил, «Восстань, Господи, и рассыплются враги Твои, и побегут от лица Твоего ненавидящие Тебя». А когда останавливался ковчег, он говорил, «Возвратись, Господи, к тысячам и тьмам Израилевым». То есть они брали даже на войну этот ковчег, и враги тогда разбегались. Ковчег был для израильтян гарантией успеха, гарантием победы. Они приходили в покаяние, исповедовали свои грехи, и тогда ковчег был символом спасения, заверением от Бога. Но с другой стороны, когда люди попирали заповеди Божьи и нарушали условия завета, тогда ковчег уже переставал быть источником утешения и спасения, но был источником уничтожения. Приведу пример, как ковчег был спасением для народа Божьего, когда они были в мире с Богом. И приведу пример также, как ковчег нес разрушение для неверных Богу. Помните, когда Израиль пересекал Иордан, когда они входили в обетованную землю, в книге Иисуса Навина, они дошли до реки Иордана. Иордан разливался в этот период года. И они думали, как мы перейдем Иордан, и как мы войдем в обетованную землю. И Бог совершил огромное чудо. И ковчег Завета здесь сыграл важную роль. Я прочитаю из 4-го тома свидетельств, страница 157-158, о том, как остановился Иордан, и могли израильтяне войти в обетованную землю. Эллен Уайт говорит, что священники повиновались повелению своего предводителя и пошли перед народом, неся ковчег завета. Еврейское воинство выстроилось в четкие шеренги, и последовала за этим символом божественного присутствия, то есть ковчегом Завета. Широким строем народ спустился с берега Иордана, и как только священники вошли в воду, она расступилась в обе стороны, и русло реки высохло. Итак, высохло русло. Священники пошли вперед, неся Божий ковчег, а израильтяне следовали за ними. В середине реки Иордан священникам было велено остановиться и стоять, пока не перейдет все общество сынов Израилевых. И затем, когда они прошли, то воды потекли дальше. То есть Бог совершил это удивительное чудо, чтобы израильтяне могли перейти. В это время они были в тесных отношениях, близких отношениях с Богом. Ковчег Завета был не только заверением в Божьем благоволении, но ковчег обладал также разрушительной силой, когда люди попирали Божьи заповеди и не пребывали в условиях или в отношениях Завета. Помните, как разрушился Иерихон? Ковчег сыграл там важную роль или нет? Конечно же. Он шел перед войском израильским. Давайте прочитаем об этом. Книга Иисуса Навина, 6 глава, 6 и 7 стихи. Иисуса Навина, 6 глава, 6 и 7 стихи. Давайте мы разберем, какую роль сыграл ковчег в разрушении Иерихона. «И призвал Иисус, сын Навин, священников Израилевых, и сказал им, «Несите ковчег завета, а семь священников пусть несут семь труб юбилейных пред ковчегом Господним». И сказал народу, «Пойдите и обойдите вокруг города, вооруженные же пусть идут пред ковчегом Господним». И на седьмой день они обошли город семь раз, и что произошло? Стены Иерихона разрушились, и израильтяне взяли этот город. И необрезанные жители Иерихона были уничтожены, и ковчег стал символом уничтожения врагов Божьего народа. Также помните историю Озы. Бог сказал священникам, «Не касайтесь ковчега Завета, не смейте прикасаться к нему». Библия говорит, что когда ковчег возвращался в Иерусалим, после того, как он был в филистимских городах, и казалось, что эта телега наклонится, или повозка наклонится, и ковчег падет, Оза прикоснулся к нему. Во второй книге «Царств» говорится, что Оза не послушал заповедь Божью, ясную Божью заповедь. Шестая глава, шестой и седьмой стихи мы читаем здесь. «И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою к ковчегу Божьему и взялся за него, ибо валы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия». Итак, ковчег был не только источником спасения, но и источником уничтожения или погибели для тех, кто сознательно нарушал Божье Слово. Также мы можем вспомнить, что когда ковчег оказался у филистимлян, то язвы на них начали находить. Давайте прочитаем в первой книге Царств, 5 глава, первые два стиха, затем 6 стих. Первая книга Царств, 5 глава, первые два стиха и 6 стих. «Филистимляне же взяли ковчег Божий и принесли его из Авен-Езера в Азот, или Аштот. И взяли филистимляне ковчег Божий и внесли его в храм Дагона, и поставили его подле Дагона». То есть это их идол был. Шестой стих. «И отяготела рука Господня над азотянами, и он поражал их и наказывал их мучительными наростами в Азоте и в окрестностях его. И они передавали его из города в город, потому что никто и уже не хотел этот ковчег завета, потому что на необрезанных филистимлян этот ковчег насылал эти наросты, эти язвы». Итак, ковчег был спасением для тех, кто находился в отношениях завета с Богом, и был источником проклятия для тех, кто не находился. Давайте теперь поговорим об еще одном ковчеге Завета. Я имею в виду небесный ковчег Завета. Святилище земное было копией или образом истинного святилища. Книга Исход, 25 глава, стих 40. Мы читаем отсюда. Исход 25:40. «Земное святилище было копией или образцом, уменьшенным в масштабе, если хотите, небесного святилища». Книга Исход 25:40. Бог обращается к Моисею. «Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе». То есть на горе Бог показал Моисею модель небесного святилища и сказал, построй вот такую уменьшенную в масштабе модель. Послание к евреям также говорится об этом. Евреям 8 глава с 1 по 5 стихи, где ясно объясняется, что земное святилище было тенью или образом небесного святилища. Евреям 8 глава с 1 по 5 стихи мы читаем. Главное же в том, о чем говорим, есть то, что мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища и чего еще? И скинии, истиной, какую воздвиг Господь, а не человек. Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв, потому нужно было, чтобы Исей также имел что принести». Если бы он оставался на земле, то есть если бы Иисус был на земле, то не был бы священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат чему? Образу и тени небесного. То есть земные священники служили образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. «Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе». Евреям 9 глава стих 24 еще больше расширяет понимание того, что земное святилище было копией или тенью той модели, которую Бог открыл Моисею на горе. А это была уменьшенная в масштабе модель небесного святилища. Итак, Евреям 9:24. «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божье». Итак, есть ли небесное святилище? Вот тот великий оригинал, которого земное святилище было образом или тенью. Конечно же, Библия очень ясно об этом говорит. Итак, я хочу задать вам вопрос. Как вы думаете, в небесном святилище также есть день очищения, день суда, когда Бог будет очищать святилище и будет совершать суд? Конечно же! Давайте прочитаем в книге Даниила 7 глава, 9 и 10 стихи, а затем 13 и 14. Позвольте хронологию здесь напомнить вам, мы позже будем детально изучать эти моменты. В 7 главе Даниила объясняется смена мировых империй. Лев, который символизирует Вавилон, затем медведь, это Медоперсия, затем барс, это Греция, страшный ужасный зверь, дракон, это Рим, Римская империя, затем 10 рогов на голове его вырастают, это разделение Римской империи, затем появляется небольшой рог, который правит 1260 лет, и это время заканчивается в 1798 году. И как только эта власть, небольшой рог, получает смертельную рану в 1798 году, говорится о следующем, стихи 9 и 10. Даниил говорит, «Видел я, наконец, что поставлены были престолы. Эти престолы, на них сидит небесный суд. И воссел ветхий днями», сказано. То есть до этого он не восседал, очевидно. Кто такой ветхий днями, кстати говоря? Ветхий днями — это Бог Отец. И здесь объясняется его вид. «Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила перед ним, и послушайте дальше, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Это похожее выражение, которое мы находили, когда Бог открывал 10 заповедей на Синае, конечно же. А теперь он приходит на суд с тысячами тысяч святых его. Судьи сели, далее сказано, или суд сел в английском, и раскрылись книги. Итак, где происходит этот суд? На небе или на земле? На небе, потому что там ветхи днями, и посреди ангелов все это происходит. Давайте теперь 13 стих откроем. «Видел я в ночных видениях, и вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий». Это кто? Это Иисус Христос. Облака небесные — это символ ангелов. То есть Он подошел к ветхому днями, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему. И что там дальше произошло? «И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему». «Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». Какая цель суда, вы знаете? Мы говорили о том, что Иисус входит в присутствие Отцу, чтобы получить царство. Обычно царство — это какая-то земля, географическая территория. Но царство Иисуса Христа — это что? Это не территория, это народ. Но нужно ему определить, кто его народ, прежде чем он установит свое царство. Конечно же. Поэтому что делает Иисус? Он входит в присутствие Отца, Отец восседает на престоле, суд начинается, Иисус входит, и в завершении суда открывается, кто его, кто ему принадлежит. То есть святилище очищается от грехов народа и наполняется царство Христа подданными его. Если этот суд происходит на небе, и он там и происходит, среди тысячи тысяч святых, то какой, на основании какого закона совершается этот суд? Что там в сердце Ковчега Завета? 10 заповедей. 10 заповедей являются мерилом, по которому судятся характеры людей. Конечно же. Иакова, 2 глава, стих 12, мы читаем с вами. Иакова 2:12. Здесь говорится так. «Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимыми по закону свободы. Итак, что будет судить Божий народ? На основании чего будет их поведение? Поведение рассматриваться? Это не закон рабства, а закон свободы назван. Книга Екклесиаст, 12 глава, 12-13 стихи. Екклесиаст, 12 глава, 12 и 13 стихи. Это хорошо известные слова. Выслушаем сущность всего. «Бойся Бога и что делай? Заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Заповеди Божьи как-то связаны с судом? Конечно же. Здесь Соломон, под вдохновением Духа Святого, говорит, «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека, ибо всякое дело Бог приведет куда? На суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Кстати говоря, некоторые люди говорят, «Я спасаюсь верой». Это правда. Библия говорит, что мы спасаемся благодатью по вере. Но судимы, Библия говорит, мы будем по делам. Мы спасены благодатью через веру, но как понять, у нас истинная вера или нет? Истинная вера проявляется в делах, а дела наши сравниваются с Божьим законом. А у Бога есть право судить нас? Почему у Бога есть право судить нас? Ну, конечно, потому что Он наш Творец. Книга Откровения, 14 глава, 6 и 7 стихи. Здесь мы читаем суд, описание суда в последнее время. И здесь объясняется, почему Бог имеет право судить человечество. Здесь говорится так, в книге Откровения, 14 глава, 6-7 стих. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, языку, и народу». Давайте остановимся и зададимся таким вопросом. Пока Евангелие проповедуется, возможно ли быть спасенным? То есть дверь благодати все еще открыта, если говорится, что Евангелие еще проповедуется? Конечно, потому что если бы уже дверь благодати закрылась, то зачем проповедовать Евангелие? Затем седьмой стих говорит очень интересное. То есть проповедуется вечное Евангелие живущим на земле, всякому племени, колену, языку и народу. «И говорил он громким голосом, убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступит час суда Его». А, спасибо большое. Нет, там не говорится так. Там написано, что наступил час, а не наступит час. То есть суд наступает тогда, когда двери благодати еще открыты. Когда суд наступает, когда Евангелие еще проповедуется. То есть это суд до пришествия Христа, и это суд не на земле, а на небе. А где конкретно? Во святом святых. В Израиле суд проходил во святом святых. А что в центре этого суда? Ковчег. А внутри ковчега 10 заповедей. И так далее сказано. «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». И далее объясняется, почему Бог имеет право судить нас. «И поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Итак, суд происходит в то время, когда дверь благодати еще открыта, и тогда проповедуется весть трех ангелов. Но наступит ли время такое, когда завершится служение во святом святых, и суд закончится? Конечно же. В следующей же главе, в книге Откровения, после того, как говорится, что наступил час суда его, и это происходит на небе, в следующей главе говорится, что придет время, когда служение в святилище завершится, и никто не сможет войти в храм, чтобы получить прощение грехов. 15 глава, 5 и 6 стихи мы читаем с вами. Откровение, 15 глава, 5 и 6 стихи. Это следующая же глава, после того, как Иоанн написал о судном времени и о проповеди Евангелия. И далее он говорит, «И после сего я взглянул, и вот отверся храм скинии свидетельства на небе». Где этот храм скинии свидетельства? «На небе» сказано. То есть это значит, что он, если сказано, что он отверся или открылся, значит, он был закрыт до сих пор. Иисус был в другом месте. «И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по персям чем? Золотыми поясами». Итак, кто выходит из храма теперь? Семь ангелов, и что они имеют? Семь последних язв. И если продолжить читать, то там дальше объясняется, что храм наполняется дымом, и никто не может что сделать? Никто не может войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов. Интересно, в книге Откровения 11:19 описывается этот момент, когда храм Божий открывается. В 15 главе говорится о том, когда он закрывается, а в книге Откровения 11:19 открывается святое святых. «И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его». И далее что сказано? «И произошли что? Молнии, и голоса, и громы, и землетрясение». И Великий Град. Мы видели это раньше. Где мы это видели раньше? На горе Синае, когда Бог давал свой закон. То есть храм Божий теперь открывается для суда. Храм Божий на небе. Мы видим тот же самый феномен, как и при откровении десяти заповедей. Помните, когда народ находился у подножья горы Синай, они должны были приготовиться к принятию закона. Они должны были омыть одежды свои. есть ли особое приготовление, есть ли или нужно ли особое приготовление перед или в контексте суда небесного, перед пришествием Иисуса Христа? Конечно же. Давайте прочитаем несколько стихов из книги Откровения. 14 глава, стих 12. Здесь говорится о Божьем народе последнего времени. «Здесь терпение святых, соблюдающих что? Соблюдающих заповеди Божьи и веру Иисуса». То есть будет ли у Бога группа людей, которые будут соблюдать заповеди Его в конце времени? Они будут злить дьявола, конечно же, он будет злиться на них. В книге Откровения 12:17. «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи». Видите, какая характеристика прочих от семени ее? «Сохраняющими заповеди Божьи, имеющими свидетельство Иисуса Христа». То есть они соблюдают заповеди Божьи. Также книга Откровения, 22 глава, стихи 14 и 15. Та же идея здесь открывается. Откровение 22, 14, 15. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Итак, вот те, которые войдут воротами, соблюдают заповеди, конечно же. А те, которые вне, они будут соблюдать или нарушать заповеди? Нарушать. 15 стих. «А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие, и делающие неправду». Должно ли произойти очищение перед пришествием Иисуса Христа? Конечно же. Давайте еще несколько стихов прочитаем из Библии. 1 Иоанна, 3 глава, с 1 по 3 стихи. Мы говорим о том приготовлении, которое Израиль проходил перед принятием 10 заповедей. Они омывали одежды. И в последнее время народ Божий также должен очистить свои характеры силой Духа Святого. 1 Иоанна, 3 глава, с 1 по 3 стихи. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». И затем третий стих. «И всякий, имеющий сию надежду», то есть надежду на пришествие Иисуса, «имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Как Он чист. Исаия 33, с 14 по 16 стихи. Та же самая идея в контексте второго пришествия Иисуса Христа. Говорится о том, что Божий народ очистится, их жизнь будет соответствовать закону Божьему. Исаия 33, глава с 14 по 16 стихи. «Устрашитесь, грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми» или лицемерами в английском. «Кто из нас может жить при огне пожирающем?» А кто такой огонь пожирающий? Это Бог. «Кто из нас может жить при вечном пламени?» То есть, кто сможет жить в присутствии Божьем? И ответ дается – «Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла, тот будет обитать на высотах, убежище его — неприступные скалы, хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет». Итак, кто будет готов при пришествии Христа? Здесь объясняется, они говорят истину, они презирают корысть, они ходят в правде, они не берут взяток, они затыкают уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии и чтобы не видеть зла. То есть их жизни очищены силой Божьей, силой Святого Духа. И интересно, что в день очищения, когда первосвященник очищал святилище от грехов народа, народ должен был находиться за пределами святилища и смирять свои сердца. Давайте прочитаем Левит 23 глава и стих 29. Здесь говорится о обязанности народа. Как израильтяне находились когда-то у подножья Синая, позже народу Божьему нужно было делать следующее. «А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего». Да, и в этой же главе говорится, что тот, кто не будет участвовать в этом служении, уничтожен будет. Книга Иаиля, 12 глава, описывает день очищения, когда каждый будет судим согласно закону Божьему. Иаиля, 2 глава, 12 и 13 стихи. «Но и ныне, еще говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши». Что делали израильтяне у Синая? Они очищали одежды свои. Но Бог говорит, не об одежде заботьтесь, это символ был. Бог говорит, раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии. Псалом также мы читаем, 14-й, это короткий псалом, мы все 5 стихов прочитаем. Здесь вначале задается вопрос, «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может пребывать на святой горе Твоей?» И далее сказано, «Тот, кто ходит непорочно». Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего, тот, в глазах которого презрен отверженный, который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы и злом и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек». Давайте мы из Нового Завета также прочитаем. То есть Бог хочет очистить не просто святое святых, но жизни этих людей. 2 Коринфянам, 7 глава, стих 1. «Итак, возлюбленные, имея такое обетование, или такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа». Плоти и духа, совершая что? «Совершая святыню или святость в страхе Божьем». Послание к евреям, 12 глава, стих 14. Здесь автор послания к евреям говорит, «Старайтесь иметь мир со всеми, и что святость, без которой никто не увидит Господа». Еще прочитаем из послания Титу. Титу, 1 глава, 11 стих. Вторая, вернее, глава, стих 11. «Ибо явилась благодать Божья спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти», что нам нужно отвергнуть? «Нечестие и мирские похоти». «Целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая чего? Блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого чего? Беззакония. И что сделать? И очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». И последняя мысль, которой хочу в конце поделиться. Вы помните, что Ковчег Завета был источником язв. То есть, одних он защищал, те, которые были послушны Богу, но те, которые нарушали Божьи заповеди, он наказывал. Книга Откровения, мы последний стих прочитаем в этой теме. В 15 главе мы читали о том, что 7 последних язв изливаются 7 ангелами. Но теперь мы видим, что эти язвы, эти ангелы, они не к спасению, а к уничтожению служат. Седьмой ангел, это Откровение 16:17, седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из грома, из храма, вернее, небесного, от престола раздался громкий голос, говорящий: «Совершилось!» И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение. То есть мы видим, опять же, эти явления, которые были на Синае. Это все было на Синае, и голоса, и громы, и землетрясения. Какого не бывало с тех пор, как люди на земле. И город великий распался на три части, и города языческие пали, и великий Вавилон воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало. Помните, что огонь там был также на горе Синае. И сказано в 21 стихе: «И град, величиною в талант, пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая, и это был град не из льда, а из огня». В книге Исход, 9 глава, 24-25 стихи, и также в книге Откровения говорится, что огонь не спал с неба. Это произойдет при седьмой язве. Поэтому что Бог здесь открывает нам? Бог говорит, что на земле было святилище, в которое был ковчег Завета. В нем был закон Божий, который был мерилом суда в судный день, в очищение святилища, мерилом жизни для Божьего народа. А это связано с тем, что происходит сейчас на небе. Конечно же, то же происходит сейчас на небе. Только сейчас не Израиль судится, а все человечество. И закон является великим мерилом справедливости и суда. И Бог призывает нас сейчас прийти в святилище со своими грехами, исповедать свои грехи, покаяться в своих грехах, чтобы они были очищены в святилище, и наши жизни были очищены также.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.